Мир Божий, дорогие братья и сестры, рад приветствовать в вечернем собрании, в день воскресный, в Доме Божьем. И хочу прочитать два места Священного Писания и говорить на ту тему. Давайте первое место прочитаем. Книга Притчей, 28 глава, 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает свое сердце, тот попадет в беду». И притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Я сегодня хочу говорить на такую тему опасности ожесточения сердца. И мы часто, может быть, не задумываемся, но вначале мы должны разобраться. Ожесточенное сердце, может ли это сердце прийти к человеку верующему? Или ожесточенные сердца – это только за стенами дома молитвы, это люди, которые не относятся к церкви? Или все-таки это могут быть в том числе люди, которые изменилось их сердце, оно поменялось, но в какой-то момент ожесточилось? Первая книга Царств, 10 глава, 9 стих. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце». Был момент, когда участие Божье было направлено на жизнь Саула, и Бог дал ему иное сердце. Но, к сожалению, он не смог сохранить свое сердце всегда в благоговении, и в какой-то момент его сердце ожесточилось. Этот человек много убил священников с его, как говорится, ведомо, Давида преследовал. И Давид, в принципе, понимал, что такое трудности. К нему в пещеру приходили люди, которые были должники, притесненные, огорченные. И Давид, как пастырь по сердцу Бога, который исполнит все желания Господа, он заботился об этих людях. Но тоже вопрос: как можно убить беззащитного человека чужими руками, который верен тебе как царю, который защищает тебя, который не готов пойти в отпуск, когда ты говоришь ему «иди домой», но потом через это тайное письмо, которое было дано военачальнику, был убит Урия. И Богу пришлось сокрушать сердце Давида. И я вам хочу сказать, что сокрушал Бог очень серьезно сердце Давида. Сначала пришел пророк, потом он передал послание, которое было представлено. И позже заболел ребенок, которого мы не знаем имени. И умер этот ребенок. Давид много плакал. В 50-м псалме он напишет, что «жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного ты не презришь, Боже». Он знал, что такое сокрушение. Поэтому, когда мы говорим о нас с вами, братья и сестры, то, конечно же, мы можем ожесточиться. Мы, если не будем наблюдать за своим сердцем, в какой-то момент можем стать просто людьми, которые незаметно могут прийти к состоянию ожесточения сердца. И Писание говорит, что благо тому, кто благоговеет перед Богом, ну а кто ожесточает свое сердце, попадет в беду. Я еще несколько мест прочитаю, чтобы первое ответить на этот вопрос, потому что у нас есть много мифов, и мы думаем, ну, все, у нас сердце каменное Бог забрал, дал плотяное, и как будто это будет навсегда. Аминь. Бог нас меняет, Бог изменяет. Но ответственность сохранить свое сердце плотяным, благоговеющим, в правильном состоянии пред Богом – это уже наша ответственность. Евангелие от Марка, 16 глава, 14 стих. «Иисус явился 11 возлежащим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие». 3,5 года апостолы ходили с Иисусом Христом, получили власть, видели много Божьих действий, но когда Иисус воскрес, Он говорил и упрекал их за то, что их сердце все же было в жестокосердии. И было то, что нужно было менять. И еще одно место, Евреям 3.13. И потом я хочу назвать признаки ожесточенного сердца. То есть назвать признаки, чтобы каждый из нас мог посмотреть на себя и поставить сам себе диагноз. Господь, может быть, уже где-то мое сердце начинает ожесточаться. Евреям 3:13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Братья. То есть это к церкви, это опять же не к миру. И Дух Святой говорит, чтобы не произошла та опасность, что кто-то из нас, который является братьями, сестрами, вдруг в какой-то момент ожесточится. И послание Тимофея, апостол Павел, там говорит, последние дни наступят времена тяжкие. И он перечисляет людей, и там жестокий есть такое, жестокий, непримирительный, недружелюбный, то есть непримирительный. То есть сколько ты ни проси прощения у этого человека, он не хочет примиряться, у него сердце жестокое, и он непримирим. Ты можешь на коленях перед ним становиться, каяться, ну что я еще для тебя должен сделать, ну давай как-то развяжем. Нет, если сердце жестокое, он не готов примиряться. И вот это предупреждение для нас, и чем больше мы идем за Богом, мы должны анализировать себя, анализировать свое сердце. И последнее такое место, которое я хочу прочитать, это тоже то, что доставило скорбь нашему Господу, Евангелие от Марка, 3 главе. Он пришел в синагогу с 1 стиха, и там был человек, имевший иссохшую руку. Речь идет о синагоге, где люди собирались, чтобы искать Господа, читали свитки Писания, люди молились там. Это было местом, где люди имели отношения с Богом. И наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул руку, и стала рука его здорова, как другая. Казалось бы, вроде люди в месте, где должны меняться, должны становиться лучше, преображаться. Но с теми людьми, которые были там, почему-то произошло наоборот. Иисус пришел, и его сердце наполнило скорбь от того, что, к сожалению, он столкнулся с ожесточенными сердцами, которые находились в синагоге. Поэтому я думаю, что я достаточно мест прочитал, чтобы ответить на первый вопрос, что это может и очень сильно может касаться нас с вами. Я бы хотел, чтобы мы могли своему сердцу сказать, вот такого-то я заключил завет с Богом. Здесь я покаялся, все, сердце помни и не ожесточайся. Но, знаете, есть жизнь, много вызовов, много разных ситуаций. И ответственность наша, что мы будем позволять Богу делать над нашим сердцем дальше. Итак, я хочу назвать признаки ожесточенного сердца. Первый такой явный признак, когда вещи и правила становятся ценнее самого человека. В данном случае Евангелие от Марка, что произошло? Человек, который был болен, он, наверное, не мог работать полноценно, инвалидом был, потому что одна рука была у него иссохшая. Иисус поставил его в субботу на середину и говорит, что будем делать с этим человеком? Но они молчали. Почему? Потому что они субботу очень сильно так относили, что в этот момент они не хотели нарушить это. Но вы знаете, есть такие моменты в нашей жизни, когда даже вот мы должны иметь правила, мы должны иметь какие-то постановления, нельзя без этого. Но, допустим, бывает на дороге авария, заблокирована трасса, Инспектор ГАИ, которые, в принципе, сами прописывают правила, они могут с маячками сопровождать человека до больницы, спасая его жизнь. И они могут ехать на красный свет, они могут ехать по встречной полосе, и все водители расступаются. И кажется, вроде они нарушают правила в этот момент, но в этот момент ими движет не просто нарушение правил, но цель спасения жизни человека. И вот в какой-то момент Иисус, Он сказал, что Марка 2:27 не суббота для человека, а не человек для субботы. Суббота для человека, вернее, а не человек для субботы. И, к сожалению, в этих сердцах в тот момент не было сострадания по отношению к этому человеку. Людей волновали больше, чтобы не нарушилось правило. Они даже наблюдали, вот, не исцелит ли он. Казалось бы, наверное, правильно, чтобы в Доме Божьем Господь за нами наблюдал. А там получилось наоборот, что за Господом начали наблюдать. И еще, кстати, к нему обвинения имели, претензии. Я как-то последнее время задумался и начал так сам себе задавать вопрос, сколько в моих молитвах того, что я говорю Богу, что нужно ему сделать, и где ему, как нужно действовать, и сколько в моих молитвах того, когда я говорю Богу, Господи, а что я должен делать? Понимаете, вот на чашу весов поставить, но так незаметно может это произойти. Вещи. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 18 главе, 22 стих, когда он сказал это, один из служителей, стоящих близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так ты отвечаешь первосвященнику». В 27 главе Матфея, 30 стихом, плевали на него и, взяв трость, били его. Мы находим, что над ним насмехались, царь, то есть вот это вот все делали. То есть по отношению к человеку и Богу было такое унизительное отношение. Били, унижали, смеялись. Но когда дошло дело, 18 глава, 28 стих, от Кавиафы повели Иисуса в приторию, было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы было можно есть Пасху. Знаете, я думаю, что вот эти люди даже не задумывались о том, что они были уже осквернены неправильным отношением к Иисусу, который был невиновен. Они не думали о том, что они уже осквернили свою совесть тем, что они просто оплевали человека невинного, Господа. Они не думали про это, но религиозность в них присутствовала. То есть все-таки они не захотели войти в преторию. И я не буду читать, но вы, думаю, это помните, когда они взяли хитон, и они сказали, что мы не будем его раздирать, мы бросим жребий о хитоне, потому что он имел достаточно большую ценность, и они бросили жребий о хитоне. Казалось бы, вещь, хитон, но вот к хитону у них было очень-очень бережное отношение, чтобы нигде только он не порвался. Но при этом к человеку было такое отношение, что и избит был Иисус, и мы знаем, насколько в следующее воскресенье мы будем об этом вспоминать. О чем я говорю это? Что мы, живя на этой земле, должны уметь пользоваться вещами и любить людей. Но не наоборот, начать чрезмерно любить вещи и пользоваться людьми. Конечно, мы учим, сегодня молились утром за детей, за учащихся. Я помню себя в школе, когда после школы хочется, знаете, не переобул туфли, футбол поиграть этих школьных, на портфеле с горки. И домом, конечно, родители отчитывали, потому что это стоило деньги. Но всякое бывает. И пусть никогда не станет вот такого состояния в нашем сердце, когда вещи и, может быть, какие-то правила в какой-то момент станут важнее. Иисус, Он напоминал о Давиде, когда учеников упрекали, что они срывают колосья в субботу. Он говорит, а неужели вы не читали, как Давид взял хлеба предложения, которые могли только одни священники есть, и дал своим людям? Что Давид в тот момент понимал? Он понимал заповедь хлеба священнический, но он понимал большую заповедь «не убей». И он понимал, что в тот момент заповедь «не убей» важнее. Знаете, когда медики сталкиваются с тем, что человека гангрена, они отнимают часть тела иногда, чтобы спасти жизнь. Если это сделает кто-то просто так, это будет преступлением. Но медики, спасая жизнь, они иногда отнимают часть тела, чтобы гангрена не пошла дальше. Второе, такой явный признак ожесточения сердца, это когда мы теряем сострадание и милосердие, когда его становится меньше в нашем сердце. И мы читаем Евангелие от Иоанна, 9 глава, 1-3 стих, «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». И Деяния 28:4, «И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, это человек-убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить“». Мы сталкиваемся с тем, что кто-то болеет, где-то происходит внезапное, может быть, достаточно по нашим меркам, в молодом возрасте уходит член семьи. Люди попадают в какие-то сложные жизненные ситуации. И что первое наполняет наше сердце? Что мы чувствуем? Может быть, нам приходит мысль: «Наверное, где-то согрешил». А может быть, нам приходит мысль: «Наверное, это суд Божий, наказание». Но что чувствую я, когда я вижу человека, который находится в какой-то такой вот сложной жизненной ситуации? Это тоже тест для моего сердца. Неемия 1:4. «Услышав эти слова, я сел, заплакал и печален был несколько дней, и постился, молился пред Богом Небесным». Да, Неемия понимал, что даже стена Иерусалима разрушена из-за греха, что братья в уничижении, в бедствии. Но когда ему просто пересказали то, что с ними происходит, его сердце наполнило сострадание. Он просто сел, заплакал и был печален. Знаете, может быть, иногда этого даже и достаточно, когда мы приходим в какие-то сложные ситуации. Нам много хочется сказать. Я помню, мы проходили вместе с одним братом программу реабилитации. И я помню, знаете, мы вместе завет заключали. Он с одного двора со мной. Мы делились по той жизни без Бога обувью напополам. Он мне пару даст каких-то, ему там братья его давали. Ролтоном, ну, то есть очень близкими были друзьями. В один день мы заключали завет с Господом. И у меня, слава Богу, по милости Божией не случалось падение с алкоголем, а у него вот не получалось, он срывался в алкоголь. И я помню так, пропадет на две недели, придет, покается, и все дальше опять хорошо. Потом опять так через пару месяцев. И, наверное, на третий раз, знаете, у меня такая ревность по Богу была. Я так пошел в тайной комнате, взмолился, говорю: «Господи, ну как-то так все у него легко сходит, ну почему ты его как-то не накажешь? Он же предает заповеди Господни». Вот такая у меня вот молитва была к Богу, говорю, как есть. И забыл про эту молитву. Где-то через месяц меня звонят мне с Кабушкина и говорят, что я вызываюсь в качестве свидетеля туда, в милицию. Я прихожу туда, и говорят, что вот этот мой друг, он украл телефон, и с этого телефона звонил многим людям, в том числе мне, и говорит: «Вот распечатка с МТС, вот здесь нужно подпись поставить, сейчас он придет». И он приходит, он, видимо, ударился, когда был нетрезвый, лоб у него был счесан, он садится напротив, тут следователь, он напротив, за стол, и говорит: «Жень, прости меня, что вот я тебя в такую ситуацию, как говорится, подставил, я просто ничего не помню», и такой глаза опускает, такой виноватый смотрит на меня. И знаете, вдруг как-то так голоса замолкают, эта бумага передо мной, я внутри себя слышу голос: «Легко ли это? Вынести даже приговор виновному? Знаете, я тот момент до сих пор не могу забыть. Я вдруг увидел себя со стороны, насколько вообще я был далек от понимания сердца Бога. Не то, что Бог попускает, но Он долготерпит, не желая, чтобы кто погиб. Нам это порой непонятно. Мы бы в нашей ревности много бы вещей сделали, братья и сестры, но вот это вот сострадание, милосердие, время, когда есть возможность, чттобы явились дела Божии, это признак как раз-таки сердца, которое не ожесточено. Третий такой явный признак ожесточения сердца – это грубость по отношению к окружающим нас людям. Кто-то сказал такие слова, что святость нужно показывать Богу, а людям нужно показывать доброту. И очень важно, чтобы мы были людьми, которые в отношении под другим людям не были грубыми людьми. Мы читаем 1 Царств 25:3, про Навала говорится вторая часть, а он человек жестокий и злой нравом. Он из рода Халева. 14 стих. Авигею же, жену Навалова, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо». Я не верю в святость, когда я вижу грубость. Я не верю, что человек полностью живет правильной жизнью, если он груб по отношению к жене, если он груб по отношению к ближнему. И очень часто, знаете, как в оправдании люди говорят: «Ну, это у меня такой характер. Это у меня такой характер». Я посмотрел бы на такой характер, если бы вы где-то превысили скорость, и вас остановил инспектор ГАИ, и точно так же вы бы с таким же характером открыли форточку, нагрубили бы ему: «Что ты меня тут останавливаешь? Что ты хочешь? Не видишь, что я спешу?» Почему-то там наш характер, когда мы понимаем, что перед нами человек, который может нас серьезно наказать, вдруг мы начинаем себя вести по-другому. И можем быть спокойными: «Да, виноват, простите, не заметил». Но в какой-то момент мы легко грубим тех, которые, может быть, зависят как раз-таки наоборот от нас. И Писание призывает нас: будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудренны. Это очень-очень важно, братья и сестры, чтобы Бог помог нам, чтобы мы также проверяли себя, не проявляю ли я какую-то грубость. Знаете, мне сложнее, я не знаю, как другим братьям, мне, допустим, в магазине сложнее долго находиться, когда надо, особенно с женой, что-то выбрать. Моей жене иногда это, ну, как удовольствие даже нравится, там, то выбрать, то. Я так быстро, я помню как-то, ну, уже годы назад, достаточно много, как говорю: ну ты скоро, ну сколько уже можно выбирать? И сзади там с церкви: «Приветствуем вас, Евгений». Ну, знаете, братья и сестры, с церкви там одна семья. Я: «А, да, приветствую». Так было неудобно. Вот, ну, не сдал экзамен, знаете, то есть, и шел. А жена ничего, она ничего не говорила в тот момент. И надо же так совпасть, что эта ситуация, ну, в годы, наверное, одна. И вот я попала, сейчас, может быть, думаю, что вот я так всегда в магазине вот себя веду. Но не оправдывать грубость. Не нужно оправдывать грубость. Почему? Потому что все-таки сердце, которое не жестокое. Я видел такие случаи, когда были очень жестокие мужья неверующие. Очень грубо вели себя по отношению к женам. Потом со здоровьем происходили проблемы. Так Писание говорит: человек жестокосердый разрушает плоть свою, а милосердный благотворит душе своей. И лежал этот муж, и жена, которая очень много терпела унижений, заботилась годами, и его сердце менялось, и он видел совершенно другое. Еще один момент, который я хочу обратить, признак ожесточения, это эгоизм и забота только о себе и о своих нуждах. Мы читаем Второзаконие 15:7. «Если же у тебя будет нищий, кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим». И 11 стих. «Ибо нищие всегда будут среди земли, потому я повелеваю тебе, отверзая руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Писание говорит: блаженнее давать, нежели получать. Если я думаю только о каких-то своих нуждах, только о своих вопросах, как опять купить очередную подороже машину, потому что на это я уже езжу 5 месяцев, и она уже постарела, но брал салон, и мне хочется еще получше. И еще дальше, дальше. Но рядом с нами находятся люди, которые, может быть, не знают, как в полноте отправить ребенка в школу или какая-нибудь, ну, ситуация другая, то Писание говорит: мы видим, но мы можем ожесточить свое сердце, а если ожесточим сердце свое, сожмем руку перед таким братом. Это тоже признак того, что сердце ожесточается. Однажды, будучи в поездке с одним братом, мы ехали, Бог его благословляет, и он, знаете, никогда не выставлял в Инстаграме там своих отдыхов с семьей, еще чего-то. Все это есть, пусть Господь благословит. Но никогда я у него не видел этих постов. И он мне такую вещь говорит: пастор, если в церкви будут люди, кто, может быть, там попал в ситуацию, не может оплатить коммунальные, или с продуктами будут вопросы, или, может быть, может сложности отправить ребенка в школу, говорит, я втайне готов помочь таким людям, вы только скажите. Вы знаете, я знаю сердце этого брата. Я всегда его воспринимал как очень простого брата, но я благодарю Бога, что в наших церквях много таких людей. И они делают это втайне. Писание учит нас не только каждый заботиться о себе, но каждый и о других. И это большое благословение. Что-то происходит особое с сердцем. И пусть Господь благословит нас так же, чтобы мы не ожесточались и не думали только о себе. Поедешь в больницу, побудешь с больным человеком, думаешь: Господи, кажется, вот в больнице все болеют. Не раз себя ловил на мысли, едешь домой, думаешь, так наши нужды по сравнению с некоторыми – это вообще не нужды. Кто-то борется за сына, онкология. Кто-то борется за другие вопросы, и люди не унывают, и при этом еще продолжают нести труд служения. Пятый момент, я еще несколько хочу назвать, это постоянный ропот и недовольство, и неспособность радоваться и замечать славные дела Бога. Луки 13:14, там тоже было исцеление. «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». И 17 стих. «И когда он говорил это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Вы знаете, вот удивительно, но рука исцеляется, явное чудо. И казалось бы, вот радость. Но ожесточенное сердце и здесь найдет повод для того, чтобы не радоваться, а роптать, обвинять и видеть, что что-то не так в этой ситуации. В одном из мест Писания, Луки, по-моему, 6 главе, вот про этого человека с иссохшей рукой, там написано: «Видя это, они пришли в бешенство». Там даже такое слово «бешенство». Я когда читал его, думаю, как так можно? Оказывается, в Доме Божьем и можно и в бешенство прийти в синагогу. И пришли в бешенство. Иисус исцелил. И мы помним, когда Луки 15:29, он сказал в ответ отцу: «Я столько лет служу тебе, никогда не приступал приказания твоего, и ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А неужели ты не видишь чудо возвращения твоего брата? А неужели ты не можешь порадоваться тому, что он жив? А неужели ты не можешь порадоваться, что он дома? А неужели ты не можешь порадоваться, что он одет, не в оборван? А неужели ты не можешь порадоваться, что он хоть покушать может? Мы одного брата как-то завезли, он очень много бомжевал. И он говорит, я первый раз вот в чистой постели в реп-центре могу спать. И он так радуется, говорит, я просто могу спать в чистой постели. То есть человек годами этого не видел. У меня есть друг с другой стороны, он 7 лет жили в сарае. 7 лет они были бездомными. Приходили спортсмены, просто били их. Потом их было мало, тренировались на них. Собак начали травить на них. Сегодня он директор реп-центра, другой человек. У него другое сердце. И я, знаете, познакомившись с этим человеком, увидел, насколько вот человек сам прошел, и у него другое сердце. И мы... Последнее, я хочу такой признак назвать, это потеря чувствительности к Духу Святому. Деяние 7.51. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. И Матфея 7.3. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Когда сердце ожесточается, мы теряем чувствительность Святому Духу. Мы очень чувствительны к сучкам в других жизнях. Но в своей жизни мы перестаем видеть бревна. Мы не замечаем их в какой-то момент. И это опасное состояние. Почему? Потому что именно чувствительность Духу Святому позволяет нам избежать многих ситуаций, которые, ну, неправильные ситуации. И если мы чутки к Духу Святому, мы, когда ошибаемся, мы потом просим у Бога прощения, мы каемся, Господь, прости. Но когда мы нечувствительны, мы начинаем очень обращать внимание на других, но не замечаем, что происходит в нашей жизни. Я бы так сказал, сердце ожесточенное, Слово Божие в таком сердце работает для других. Вот. Одному брату, вот тебе слово, брат, и сестре, но слово Божие не работает мне. Но когда мое сердце не ожесточено, я открываю Писание, и я вижу слово Божие мне. Я вижу, что Бог делает со мной. И Давид, когда ему люди говорили, вот день, о котором говорил тебе Господь, больно стало его сердцу. Был момент, когда он почувствовал, что нельзя это делать. И три причины я назову, почему же сердце ожесточается. Первая, такая самая явная причина – это гордыня и самоправедность. Гордыня и самоправедность, когда приходит наше сердце. Луки 18:9 сказал также к некоторым, которые были уверены в себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. И вы помните человека, который... В принципе, делал правильные вещи. Молился, постился, давал десятую часть, но не заметил, как за всем этим он в какой-то момент возгордился и начал свысока смотреть на других. У меня как-то был раньше случай, я еще работал до церкви, возвращался домой, стоял на остановке, и мужчина пьяный, молодой, зима, он не может подняться, падает. Кое-как чудом мы нашли его подъезд. Я дозвонился в домофон его жене, сдал его жене, она поблагодарила. Знаете, такое приподнятое настроение, доброе дело сделал. И еще автобус подъезжает, бабушка с этого автобуса выходила. И она говорит, сыночек, внучек, дай ручку, чтоб я не упала. И я еще бабушку со ступенек помог ей спуститься. И вот я еду, это 93-й автобус с аэродромной, еду. И вы знаете, так замечтался, какой я у Бога молодец. Какой я у Бога хороший христианин. А потом сам себе думаю, так это ж уже гордость. Я уже просто незаметно... Это как рассказывал Леонид Викторович, как одному брату в церкви где-то был случай, вручили как самому скромному брату значок за самый скромный брат в церкви. И вручили ему, и он одел его и начал ходить, и ходил по церкви, и в всем показывал, вот видишь. И потом уже братья, которые вручали, спустя несколько недель говорят, все, вот когда начал носить и показывать, надо забирать. И вы знаете, так незаметно мы можем просто стать уверенными о себе и уничижать других. Элементарно. Допустим, есть церкви, где собрание в 10, но до собрания в 9:30 молитва. Но не все приходят на 9:30, кто-то на 10, большинство, наверное. Но, знаете, если не бодрствовать, то те, которые пришли на 9:30 и на 10, им может показаться, что они все-таки чуть-чуть лучше тех, которые просто на 10 пришли на собрание. Мы побуждаем молиться, мы побуждаем оставаться, мы не уничижаем. Но как бы нам, делая добрые дела, оставаться в состоянии благоговения? Не начать гордиться и не начать превозноситься. Второй момент – это отвержение обличения, отвержение света. Дух Святой говорит, и Писание говорит, когда услышите, не жесточите. Слышим мы часто, мы понимаем, о чем говорит Дух Святой. Мы чувствуем обличение, но в какой-то момент не хотим на это реагировать. Не хотим. Почему? Потому что, ну, обличение. Как-то у меня была ситуация, расскажу еще одну. Я рассказываю какие-то, может быть, иногда ошибки жизни. Сын велосипед пробил. Штатная ситуация. Я не раз учил на семейных семинарах. Я поставил камеру, а с тормозами не мог разобраться. Там тросик, думаю, на следующий день приду с братом, сделаем. Там колодка такая. Приходим с братом в обед. Я смотрю, велосипед перевернутый уже, как колесами стоит, а не так, как был. Я его брать, а там же ничего не прикручено. Колесо упало, все сбилось. Я жене говорю, а кто велосипед перевернул? Ну я. Я говорю, ну Вика, ну зачем трогать, где поставлено, все было подготовлено к ремонту. Ой, я не знала, все. Вроде такая ситуация, сделали эти тормоза, все. Я поехал по своим делам. Как стало больно сердцу моему. Ты ударил жезлом, как вот Моисей, вместо того, чтобы сказать, пошел я в это поле, Дух Святой, прости. Вот учу, казалось бы, вот как такая ситуация произошла. Пришел домой, у жены прошу прощения. Да, ей действительно было неприятно. А на следующий день самый большой еще был экзамен с братом тем поговорить. Потому что он тоже в служении. Я говорю, ты знаешь, ты был тоже свидетелем, где я, как пастор, к сожалению, ну не смог, вот сам не знаю, проявить этого примера. Я хочу перед тобой попросить прощения. Я просил у Бога, я просил у жены, но я хочу, чтобы ты был тоже, закрыть этот вопрос, чтобы мы еще вместе помолились. И знаете, так хорошо стало. Дух Святой, Он говорит наше сердце. Мы слышим, но порой ожесточаем. И третье – это повторяющийся грех и непослушание, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Грех, он делает сердце другим. Грех не может быть безобидным. Как бы красиво ни выглядело для Давида Версавия, как бы все это ни нарисовал враг, как минимум погибло два человека, Урия и ребенок, который был невиновен. Давид ожесточился грехом, и он просто говорил: «Отступите по причине умножение беззакония во многих охладеет любовь». Почему важно разобраться с жестокосердием и не допустить его? Знаете, я прихожу к выводу, очень много можно и нужно семейных семинаров, встреч, еще чего-то. Но Иисус сказал такие слова. Матфея 19:8, Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Если придет сердце состояние жестокосердия, то человек оставляет семью, оставляет детей, делает поступки, которые, кажется, вот мы смотрим, И мы не понимаем, почему он так делает. Но мы не понимаем одной простой вещи. Враг вел разрушительную работу с сердцем. Шаг за шагом он делал что-то с сердцем человека. Это было не видно. И в какой-то момент, когда один евангелист, он проповедовал Бога любящего в той стране, где была война несколько лет назад, она закончилась, и одна мать говорит: «А где ваш любящий Бог был, когда моего сына застрелили в упор, в голову? Где он был?» И он говорит: «Я отвечу вам. Когда убийца приставил оружие к вашему сыну, Бог был рядом, и он кричал в совесть: „Убийца, не убей“. А вашему сыну шепотом шептал и говорил: „Примирись со мной“. Но из-за жестокосердия ни убийца, ни ваш сын, они не послушали моего Бога. Изначально не было так. А почему стали происходить разводы? Почему другие какие-то вещи? Потому что приходит ожесточение сердца. И во Второзаконии 10:16 мы будем вскоре молиться: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». И Деяния 2:37: «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи, братья?» В случае с Петром умилились. В случае со Стефаном не умилились. Взяли камни и заглушили этот голос Духа Святого, побив первого мученика Стефана. В каком я состоянии сегодня? Позволю ли я сам менять мое сердце? Или я буду дожидаться беды, в которую я попаду? Так слово говорит: кто ожесточает сердце, попадет в беду. Рано или поздно попадет. Мы будем молиться, братья и сестры. И мы будем молиться о наших сердцах. Пусть Бог прикоснется, пусть Бог совершит свою работу. И пусть никогда в наше сердце не придет состояние ожесточения. Но пусть всегда наше сердце остается тем же сердцем, новым, сострадающим, любящим Бога, чутким к людям, чутким Духу Святому. И я приглашаю, чтобы мы встали и помолились. И вот Господь говорит: некоторых повел через такие по-человечески странные приключения. И разум противится и не понимает, почему я это прохожу. А Господь говорит: я переплавляю сердце. И я хочу, чтобы вышли как золото. Это не результат какого-то греха в вашей жизни или какого-то упущения. Но я знаю, что я делаю на кружале, говорит Господь. И сегодня доверьтесь всецело моей благодати, потому что это легкое кратковременное страдание произведет в безмерном преизбытке вечную славу. И я хочу, чтобы вы принимали с радостью даже то непонятное порой, что проходите, зная, что испытание вашей веры произведет то, что я хочу произвести в сердцах. Ненужное уйдет, а недостающее дополнится, говорит Дух Святой. И я сегодня хочу эту работу совершать, потому что некоторым очень тяжело, и руки опускаются. И так нужна эта молитвенная поддержка, говорит Дух Святой, молитвенная поддержка Церкви. Аминь. Молимся еще. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе, что однажды Ты изменил наши сердца Духом Святым. И Ты ведешь нас по этому пути, Господь, каждый день преображая нас в свой образ. И мы молим и просим Тебя, пусть наше сердце всегда остается в благоговении пред Тобою. Не просто пред людьми, но пред Тобою, чтобы мы всегда находились в этом состоянии благоговения. Не дай нам, Господь, при каких-то обстоятельствах ожесточаться. Да, много есть того, что нам непонятно, но мы доверяемся Тебе. И мы знаем, что Дух Твой трудится над нами. И даже тогда, когда проходим через какие-то печи, пустыни, обстоятельства, мы знаем, Боже, что, как сказал Иов, «выйду как золото». Мы доверяемся Твоей благодати. Мы знаем, что сверх сил Ты не допустишь, но при испытании дашь и облегчение, чтобы мы были способны перенести. Я молю Тебя и прошу Тебя, Господь, пусть наше сердце будет угодно Тебе во всякое время, чтобы мы хранили его, и Ты был доволен тем, что происходит внутри нашего сердца. Аминь.